بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، мы продолжаем изучение главы о превосходствах голода и сурового образа жизни. Следующий хадис от Мигдама бин Муади Якриб, который сказал: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطني بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه فإن كان لا محارة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. Я, говорит, слышал, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: нет сосуда худшего, сосуда, который наполняет сын человеческий, хуже, чем его желудок, чем его живот. Достаточно человеку нескольких кусочков, которые поддержат его тело, поддержат его жизнь, да? Достаточно несколько кусочков съесть. Но если такая ситуация, что уже нет выхода и приходится покушать, хорошо, то есть больше, чем кусочки, а нужно больше покушать, хорошо, то в таком случае все равно треть для еды, треть для питья и треть для того, чтобы можно было дышать. Этот хадис перед Термези сказал, что хадис хороший, а Шейх Арбани говорит, что он достоверный. То есть хадис указывает на превосходство голода и того, чтобы не чрезмерствовать в пище, того, чтобы обходиться малым количеством пищи. Следующий хадис от Абу Умама Яс ибн Саля Балянсари, который сказал: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعون لا تسمعون إن البزازة من الإيمان إن البزازة من الإيمان يعني تقحل. Упоминает Абу Умама Яс ибн Саля Балянсари, что однажды сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям упомянули возле него о благах этого мира. То есть стали вести разговор о благах этого мира. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, услышав это, сказал: «Аля тасмаун, аля тасмаун, неужели вы не слышите? Неужели вы не слышите? Поистине ветхость это из имана». Поистине ветхость это из имана. Ветхость чего? Ветхость, то есть имеется в виду ветхость одежды, да? Имея в виду такахуль, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду такахуль, такахуль, то есть образ жизни без излишеств, хорошо, умеренный образ жизни, для того, чтобы не гоняться за роскошью и так далее. Так пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: разве вы не слышите, поистине аль-базаза, то есть ветхость это из имана, ветхость одежды, то есть когда человек отказывается от какого-то чрезмерствования в одежде, это не значит, что, конечно, человек должен ходить как-то неопрятно, хорошо. Нет, не об этом идет речь. И опять же, здесь идет речь о каком человеке, который, что это из имана, ветхость одежды. Это человек, который свои средства тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля, и поэтому проявляет аскетичность в этом мире, да, отказываясь от вещей, которые не приносят ему пользу, и обходится малым, тем, что ему необходимо, из одежды в том числе. Хорошо. Но с другой стороны, это не значит, что человек, у которого есть деньги, есть возможность прилично одеться, и он берет и специально одевается в какую-то старую одежду и ходит так. А у самого дома лежат деньги, есть возможность купить хорошую одежду. Нет, не об этих людях идет речь. Вот это второе, то, что мы сказали, это наоборот порицаемая вещь. Потому что одним из видов, из проявлений благодарности Аллаху Субхану ва Тааля является, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама би ниъмати раббика фахаддис», но рассказывай о милостях твоего Господа тебе. То есть, в том числе и в одежде. Если Аллах Субхану ва Тааля даровал тебе милость, дал тебе богатство, дал тебе средства к существованию, да, соответствующие, то пусть это проявится в твоей одежде тоже. Без чрезмерствования, без излишеств, без гордости, без хвастовства, но чтобы это было видно. То есть, следы милости Аллаха Субхану ва Тааля на твоей одежде, чтобы были. Хорошо? Чтобы ты одевался соответственно. В данном же хадисе речь идет, опять же, о каких людях? О людях, которые настолько у них отсутствует привязанность к этому миру, что они все тратят на пути Аллаха Субхану ва Тааля, и поэтому отказываются от таких всяких роскошных одежд, довольствуясь малым. И сказано в хадисе: «Я не такахуль». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям имеет в виду такахуль. Такахуль – это когда человек, то есть буквально в арабском языке, что такое такахуль? Это человек с сухой кожей. Почему сухой кожей? То есть из-за простоты его жизни, из-за умеренности его жизни, того, что нет роскоши в его жизни, отказывается от излишней роскоши, от того, что они приносят пользу. И следующий хадис от Абдулла Джабир ибн Абдилля, который сказал, Джабир ибн Абдилля, говорит: «Ба'асана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ва амар алейна Абу Убейда радиаллаху ан наталакка ира ли Курейш ва заводана джирабан мин тамрин лем яджид лана гайраху». Рассказывает Джабир ибн Абдулла, что пророк саллаллаху алейхи вассалям послал однажды их в поход. Отправил их в поход и сделал амиром над ними Абу Убейда ибн Джарраха. Абу Убейда ибн Джарраха. Для чего? Чтобы встретить курайшитский караван. Чтобы встретить, да, выйти на дорогу и встретить курайшитский караван. Из этого кусочка хадиса мы какой вывод берем? Что войска, которые ведут какие-то военные операции, да, джихад на пути Аллаха субхана ва тааля, войска обязательно у них должен быть амир. Обязательно должен быть у них руководитель. Обязательно должен быть командир, который смотрит за порядком, который организовывает все это, да, следит за порядком, чтобы не было беспорядка, чтобы не было анархии. И они должны подчиняться этому своему руководителю, своему командиру, мусульмане, под руководством которого они совершают. Причем лучше, пророк СССР назначал, что, как правило, что либо самого хорошего, либо одного из лучших. Одного из лучших, чтобы быть руководителем похода. В частности, здесь Абу Убейда ибн Джаррах. Но если даже в этом войске есть те, которые лучше, чем он, например, а он назначен все равно командиром этого войска, да, то все равно те, которые лучше даже него, они все равно обязаны подчиняться ему. Так послали, чтобы встретить курайшитский караван. Здесь, в этом кусочке, указание на какую? На то, что мы знаем, что кафиры или неверные, они делятся на несколько групп. Да? Те, с которыми у мусульман есть договор, муахиды. Те, которым мусульмане предоставили гарантию безопасности, мустямины. Да? Те, которые являются зимми, то есть те, которые живут на территории исламского государства и платят джизью, и за это исламское государство их обеспечивает их неприкосновенность, там, их и их имущество, их семей. И четвертая группа – это ахлюль-харб, то есть те, которые воюют с мусульманами, те, с которыми идут военные действия, те неверные, с которыми идут военные действия. Так вот, в этом кусочке разрешенность того, чтобы перекрывать дороги для таких, да, с которыми идет война, чтобы нападать на них. Здесь разрешенность в этом. Осуществление подобных операций и взятие добычи у них. Дальше сказано: «Вазована джирабан мин тамрин лям яджидляна гайраху». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям снабдил нас мешком, в котором были финики, и кроме этого ничего для нас не нашел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы снабдить, чем снабдить нас в дорогу. «Факана Абу Убейда ютина тамратан тамра». И Абу Убейда давал нам в дороге по одному финику каждому. То есть по финику раздавал, по финику так. Сначала сказано по горсти, в некоторых версиях. Потом начал уже давать по финику. «Факиля кейфа кунтум тасна'уна биха». И спросили у передатчика хадиса, да, а как вы одним фиником обходились, этим одним фиником, который дают один финик, что с ним можно сделать? А как вы поступали? И он говорит: «Намусуа камая мусусави». Мы их обсасывали, сосали, как сосет ребеночек материнскую грудь, так же мы его сосали. Сумма нашраба алейха мин аль-ма, потом запивали водой, потом пили воду. Фатакфина йоумана иля лей. И это нам хватало на целый день до ночи. Вакуна надрибу биасиин аль-хабат, а потом, говорит он, мы сбивали своими палками листья с деревьев. Хорошо. Сумма набуллю бильма фанаккулю. И потом мочили водой, заливали водой и ели так. В этом кусочке доказательства, какие были сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, какой у них был зухд, то есть аскетичность в этом мире, то, что они обходились малым в этом мире, довольствовались малым, то, что они терпели многие лишения на пути Аллаха субхана ва тааля, в том числе голод. Хорошо. И в то же время, несмотря на это свое состояние, они совершали джихад на пути Аллаха субхана ва тааля. Хорошо, все равно шли и совершали джихад на пути Аллаха субхана ва тааля и боролись на пути Аллаха субхана ва тааля. Дальше говорит он: «Ван талакна аля сахиль аль-бахр». Потом мы пришли к морскому побережью. «Фаруфи'а лана аля сахиль аль-бахр кахиятиль кисиби дахм». И увидели там на побережье моря огромное что-то, как бархан. Огромный бархан. «Фатайнау фаиза едабатун тудра аль-анбар». Подошли поближе и увидели, что это не бархан, а что это огромное животное, которое называют аль-анбар. Аль-анбар, то есть кашалот. То есть море выбросило, да, на берег кашалота большого кита. Факаля Абу Убейда мейта. Сумма каля ла. Бель нахну رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. Абу Убейда, когда подошел, увидели, да, не что это кит, Абу Убейда ибн аль-Джаррах, который был командиром войска, он сказал, это мертвечина. Мертвечина, мертвечину есть нельзя. То есть то, что умирает своей смертью без резания, то есть его не режут, это мертвечина, есть его нельзя. Он сказал, это падаль, это мертвечина, есть нельзя. А потом изменил свое мнение, сказал, нет, ешьте. Нет, потому что мы посланцы, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы находимся на пути Аллаха. И мы вынуждены сейчас есть это. Поэтому ешьте. Дальше передача говорит, «Факамна алейхи шахра ва нахну саласу миа». И мы находились в этом месте, то есть питались этим кашалотом, месяц, а нас было 300 человек. «Хатта саминна». Так что даже мы поправились, как-то стали тучными. «Валакад раиту анагтариф мин вакби айни бил килал аддухна ва нактар минха лфидр». Кассаур. И говорит, я помню, что мы брали и черпали из глазниц его кувшинами, большими кувшинами, жир из его глазниц. И помню, что мы отрезали от него, от его тела такие большие куски мяса, как бык, величиной с быка. Как бык или величиной с быка, говорит он. وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فأقعدهم في وقب عيني وأخذ ضئيلا من أضلالي فأقام ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. Потом рассказывает он, и Абу Убейда приказал 13 человекам из нас залезть в глазницу этого кашалота, посадил нас в эту глазницу кашалота. Ну просто, чтобы размер кашалота знать, да, какой. 13 человек залезли в его глазницу. Потом, говорит он, и взяли ребро его, этого кашалота, поставили в виде арки, и верблюда оседлали, и седок на нем под этим ребром проезжал. Хорошо. То есть такое огромное животное. Потом рассказывает он, وَتَزَوَّدَنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَ فَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مِنْهُ فَأَكَلَ. И потом, когда они там пробовали определенное время, Абу Убейда ибн аль-Джаррах приказал им, и они взяли себе в качестве провизии мясо, сушеное мясо, порезанное, да, на кусочки, вяленое мясо этого кита, взяли с собой и поехали обратно в Медину. И потом, когда приехали в Медину, пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказали им этот случай, что вот они ели так, питались мясом кита. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это пропитание, ризк, который Аллах Субхану Тааля даровал вам. Осталось ли у вас что-то от этого мяса, чтобы я тоже мог поесть, чтобы вы покормили меня тоже этим мясом? И говорит, и тогда мы послали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, кусочки этого мяса, и он поел его. Какие выводы из этого кусочка? Что разрешенность иджтихада, да, то есть человек, когда находится в каких-то условиях, что возможен иджтихад, то есть поиск правильного решения религиозного. Абу Убейда ибн аль-Джаррах здесь, даже во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да, Абу Убейда ибн аль-Джаррах здесь сначала посмотрел на Китай, сказал, нет, кушать не будем, потому что это мертвечина, да, это его иджтихад. Потом подумал, сказал, нет, потому что мы вынуждены есть, поэтому будем есть его. Дальше в этом хадисе также указание на то, что человеку, который спрашивает фетву, то есть ученый, который спрашивает фетву, да, или знающий человек, который спрашивает фетву, человек другой, в частности, касается это вот питания, да, и тот человек, который спрашивает, у него сомнения относительно того, что можно это есть или нельзя. И муфти, то есть тот, который дает фетву, чтобы развеять полностью его сомнения, чтобы успокоить сердце спрашивающего, если он поест что-то, конечно, если он может это есть, поест что-то для успокоения сердца этого человека, то это хорошо, это желательно, как это сделал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, чтобы успокоились их сердца. Потому что они же думают, что это мертвечина, ее нельзя есть. А другой вывод из этого хадиса, что разрешенность мертвечины морской. То есть то, что умирает в море, вне зависимости от того, выловили ли ее, то есть рыбная ловля, поймали рыбу, да, или что-то из моря, из воды, и так съели, или оно само умерло там, все равно можно есть. То есть морская мертвечина дозволена. На это указывает хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что вода его чиста, мертвечина его дозволена. То есть море, да? Кроме лягушки. Лягушка из водных тварей, она запрещенная. Почему? Потому что есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что запрещается убивать лягушек, а все, что запрещено убивать, оно запрещено также и в пищу. Да, это правило, которое есть в фикхе. То есть все, что запрещается убивать, оно запрещено в пищу. Поэтому все, что есть в море, умерло ли оно, да, или поймано, все это можно есть. Это наиболее правильное мнение из существующих здесь по этому поводу. И еще вывод из этого хадиса, что человеку можно спрашивать что-то из имущества своего товарища, если в этом есть проявление какого-то духа товарищества, хорошо, или как у них хорошие отношения, да, в таком случае можно. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал здесь, ну, почему мне не принесли ничего? Хорошо. В таком случае можно. Это не относится к тому случаю, когда человек просит у кого-то, да, чужое имущество для того, чтобы собирать себе имущество. В этом плане мы говорили, просить у кого-то деньги или просить имущество, это что порицаемо, если только человек не вынужден уже, если у него не крайняя необходимость. А так просто, если расположен ты к этому человеку, он к тебе расположен, да, и дружба, и товарищество, это еще укрепит, и ты, если что-то скажешь, ну дай мне тоже попробовать, то это не относится к этому порицаемой просьбе денег и имущества у кого-то. Хадис от Джабира, рады Аллаху Та'ала, который рассказывает, «Инна куна йомар хандаки нахфир». Рассказывает про события битвы Урва. Он говорит, когда был этот день, то мы копали рвы, и нам попалась земля очень жесткая, очень твердая земля, которую было невозможно копать практически. И люди пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали ему, что вот там во рву такая земля попалась, твердая очень. И он сказал, тогда я сам спущусь. Хорошо. И встал, а его живот был перевязан, говорит Джабир, камнем. То есть это указано на то, что он мучился в тот момент от голода. То есть хотел есть и перевязал поэтому свой живот камнем. Дальше он говорит, и так продолжалось 3 дня, мы ничего не ели. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял мотыгу, то есть 3 дня это было, и он перерезал живот поэтому, да, и он взял мотыгу, да, вот эту мяло, и начал бить по этой земле, и она превратилась в песок. То есть сила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и чудо, которое дал Аллах, субхана таля, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что земля превратилась в песок. Тогда я сказал, то есть это Джабир, да, говорит, я сказал, о посланник Аллаха, разреши мне, чтобы я сходил домой. И пошел, и пришел к жене и говорит, поистине я увидел, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мучается от голода. У тебя что-нибудь есть? Она говорит, ну, у меня есть ячмень немножечко и вот козленочек домашний. Джабир говорит, и тогда я зарезал козленочка и ячмень вот этот перемололи мы, я перемолол. И потом положили мясо в кастрюлю, начали варить. И я пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и уже тесто подошло. Кастрюля стояла на огне, уже кипела, когда я пошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть уже почти было все готово. Пришел к нему и сказал, «Ту'иимун ли, факум анта я расуляллаху раджуль авраджуля». Я сказал, посланник Аллаха, у меня есть немножко еды, пойдем ты и 2 с тобой человека, или 1 человек. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, «Кем гуа, сколько еды у тебя?» Я ему сказал, сколько. Он говорит, «Это много, хорошо». Но скажи ей, то есть жене, чтобы она не снимала свою кастрюлю с огня, с камней, не снимала ее. И чтобы хлеб не вытаскивала из печи, пока я не приду. А потом сказал куму, то есть людям, которые там были, вставайте, пошлите. И встали мухаджиры и ансары. И все пошли вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И Джабир говорит, я пришел домой и говорю жене, «Вайхаки джаль наби саллаллаху алейхи ва саллям, валь мухаджирун, валь ансар, ва мам маахум». Горе тебе, пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и мухаджиры, и ансары, и все, кто с ними был. Она сказала, «Хальса аляк, а он тебя что-нибудь спросил?» То есть спросил, какая еда, сколько еды. Я сказал, «Да». То есть жена как бы поняла, что это раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям все знал и так сказал, значит, все будет нормально. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Удхулю валя тадагату». «Входите, но не толпитесь». И начал, то есть, чтобы не было давки, да? И начал пророк саллаллаху алейхи ва саллям ломать хлеб и класть на него мясо, закрывая при этом кастрюлю и закрывая печку, после того, как брал оттуда. Давал потом своим сподвижникам этот хлеб и это мясо, которое на него клал. Хорошо. И так потом опять ломал, опять черпал, до тех пор, пока все они не наелись. И еще потом осталась после этого еда. Когда уже все наелись и осталась еда, он сказал «Кули газа ва ахди». То есть сказал жене Джабера, это ешь и остальное подари еще кому-нибудь, отдавай. Фаинна наса сабату маджа. съешь это еще, сама поешь и другим тоже отдай, потому что поистине людей постиг голод. Этот хадис приводится у Бухари и Муслима, и другая версия рассказа Джабира радиаллаху таля, тоже он рассказывает, что когда мы копали ров, то я увидел пророка, саллаллаху салям, что он голодает. Я тогда вернулся к своей жене и спросил, есть ли у тебя что-то, потому что я видел, что пророк саллаллаху салям постиг его великий голод. И она тогда вытащила в мешочке са, ячменя. То есть здесь рассказывается, сколько было этого ячменя. Са, мы знаем, да, сколько, 4 пригоршни ячменя там было. И у нас была маленькая козочка домашняя. И тогда, говорит, она перемолола ячмень, а я начал тоже козленочка резать, потом разрубил его на части, положили мы в кастрюлю. Потом пришел к пророку саллаллаху салям. Но она мне сказала, жена, то есть в этой версии еще уточняется, что жена сказала ему, «Ля тафдахни би расулилля саллаллаху салям ва ман маху». Она ему сказала, не опозорь меня перед пророком саллаллаху алейхи ва саллям и теми, кто с ними будет. В том плане, что еды мало. Хорошо? Поэтому, чтобы тайно он сказал, потихонечку пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И он говорит, фаджиэту фасарартуху. И я пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и тихонечко ему, тайно сказал это. Сказал, я расул Аллах, забахна бухиматан лена, ватахана саан ми шаиру, посланник Аллаха, я зарезал козочку, она перемолола муку ячменную. Приходи ты и с тобой кто-нибудь еще. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал кричать, «Я Ахлюль Хандах, о люди, роющие ров, поистине Джабир приготовил для нас угощение, пошлите все к нему». И сказал потом, но свою кастрюлю пока не снимайте огня, то есть как в той версии, да, и свое тесто пока не трогайте, пока я не приду. А потом пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям перед людьми, до них. А я же, говорит, пришел к своей жене, а она начала меня ругать. И говорит, бей кого, что ты. А я сказал, но я сделал то, что ты сказала мне. Хорошо. Тогда, говорит, она вытащила тесто, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям поплевал в него. Поплевал в него и для бараки, да, для берекета поплевал в него он. Потому что это особенность пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, что если кто-то из нас будет плевать, то будет барака, хорошо. То есть это не касается никого, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом, говорит, пошел к кастрюльке и тоже поплевал туда пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах субхану тааля дает чудо через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, возникает барака, да? И потом сказал, позови еще какую-то женщину, пусть она помогает тебе печь хлеб быстренько. И черпай из кастрюльки свое мясо, но не снимайте ее с огня. А их было в этой версии сказано 1000. То есть людей, которые пришли кушать, было 1000. И говорит Джабир, клянусь Аллахом, они ели, потом оставили его и ушли, а наша кастрюля как кипела, так и кипела. То есть все, что не было, то и осталось, не уменьшилось. А наше тесто, как было, тоже в таком состоянии осталось, не уменьшилось. В этом хадисе, конечно, доказательство, явное, признак того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха. Те чудеса, или правильно мы говорили, называть их как знамения, или называть их явное доказательство от Аллаха на то, что он посланник Божий. Доказательства здесь какие? Здесь сколько доказательств? Здесь больше, чем одно доказательство. Во-первых, то, как он разбил камень, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательство того, что еда увеличилась. Да, маленькое количество еды хватило на столько человек. Увеличение еды и питья. Это его чудо. И еще чудо, что он знал, что Аллах субхану тааля так сделает. Это отдельное чудо. Что он когда звал их, он уже знал, что так Аллах субхану тааля через него даст это чудо. Здесь. Здесь еще в этом хадисе указание на то, что разрешается, когда есть в этом нужда. Если много людей, то что-то кому-то сказать потихонечку. То есть какой-то тихий разговор, тайный свой, когда много людей, разрешается. Когда есть в этом нужда, опять же. В отличие от ситуации, когда есть трое. Три человека и двое сидят и друг с другом тайно беседуют. И вот это нельзя. Это нельзя. Почему? Потому что третий, это может его расстроить, может подумать, что говорят о нем, или что ему не доверяют, или еще что-то, это может его расстроить. Когда же в обществе, это другой вопрос. Как здесь сделал Джабир радиаллаху таля? Конечно, доказательство того, заботы сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям о пророке саллаллаху алейхи ва саллям, как они заботились о нем, переживали, что ему голодно. И забота самого пророка саллаллаху алейхи ва саллям о своих сподвижниках. Поешь, а потом подари людям, поистине их постиг голод. То есть, как он переживал за все это. И женщина – это ее знание, ее понимание религии. Раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, значит, все будет нормально. То есть, это тоже вывод. И много других тоже полезных выводов из этого хадиса можно сделать. Хадис от Анаса, радиаллаху таля, который сказал, «Каля Абу Тальха ля Умми Сулейм, кад самиту саута Расули Иллахи саллаллаху алейхи ва саллям даифан, арифу фи ль-джу', фа халь индаки мин шей?» Факалят наам. Анас, ради Аллаху Талям, рассказывает, Абу Тальха сказал Сулейм. Абу Тальха это кто? Муж Сулейм. Сулейм это мать Анаса, ради Аллаху Талям. Но Абу Тальха, он не отец Анаса, ради Аллаху Талям. Хорошо? И Абу Тальха говорит Сулейм, я слышал, что голос пророка Саусалям слабый какой-то. Я думаю, что это от голода. У тебя что-нибудь есть? Она сказала, да. И вытащила лепешечки из ячменя, а потом взяла свое покрывало, хорошо, как платок большой, и завернула туда эти лепешечки в часть этого покрывала, хорошо, а остальную часть, другой конец этого покрывала, засунула мне под одежду и обвязала меня. Она говорит, да, он еще маленький, она вот это. И послала меня к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и я пошел к нему. И увидел, что он сидит не один в мечети, с ним люди. И я встал перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел меня и сказал, тебя что, Абу Тальха послал? Я сказал, да. Для чего? Для еды, чтобы я поел, для еды он меня зовет. Я сказал, да. И пророк Саусам этим людям, которые сидели с ним, сказал, давайте, вставайте, пошлите. И они пошли. А я же перед ними побежал, говорит Анас радиаллаху таала, и пришел к Абу Тальхе и быстро ему сказал. Там немножко совсем лепешечек, маленькое совсем количество. Абу Тальха сказал жене Сулейм, пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям с людьми. У нас что-нибудь есть, чем их накормить? Она сказала, Аллах его посланник знает лучше. Аллах его посланник знает лучше. И тогда Абу Тальха вышел из дома, пошел навстречу пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, встретил его, потом вместе уже зашли. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Сулейм, что у тебя есть? Она дала вот этот хлеб, который был у Анаса. Хорошо. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял его, приказал его разделить на маленькие кусочки. Разделили, потом она начала выжимать из него, из такого специального мешка, в котором хранится топленое масло, начала выжимать на него масло. Хорошо. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям что-то начал говорить над этой едой. Просить Аллаха субхану ва тааля. Хорошо. И потом сказал, запускай 10 человек. И зашло 10 человек сначала. Поели, пока не насытились, потом вышли. Потом сказал, давай еще 10 человек запускай. Они тоже зашли, тоже поели, тоже насытились, потом вышли. Потом сказал, давай еще 10 человек. Они так заходили, ели, пока не насыщались, а их было 70 или 80 человек. Текст хадиса согласован, то есть приводится обоих имамов. В одной из версий сказано, и они так и входили по 10, и выходили, 10 входило, 10 выходило, пока все не наелись. И потом пророк Сусым тоже взял и начал есть, пока не наелся, а потом собрал то, что осталось, хорошо, а оказалось, что оно было, как оно было в начале, то есть не уменьшилось. В другой версии сказано, и они так ели по 10 человек, пока не поело все 80, а потом пророк Сусым тоже поел, и поели жители дома, то есть семья Анаса радиаллаху таала, и потом еще осталось угощение. А то, что осталось, сказано, они потом это послали соседям, чтобы наелись тоже и соседи еще. А другой хадис, здесь сказано, что это версия от Анаса радиаллаху таала, что он говорит, я пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям однажды, то есть он сам здесь пришел, здесь не Абу Тальха его посылает, он сам пришел, хорошо? И увидел, что он сидит со своими сподвижниками, и что он перевязал свой живот тряпкой. Я сказал тогда его сподвижникам, зачем пророк Сусан перевязал свой живот тряпкой? Они ответили, от голода. И тогда я пошел к Абу Тальхе, а он был мужем Сулейм, бинт Мильхан, и сказал, я Абатах, о батюшка. Я увидел пророка Сусан, что он перевязал свой живот, и спросил его сподвижников, они мне сказали, что это от голода. И тогда Абу Тальха зашел, говорит, к моей матери и сказал, у тебя есть что-нибудь? Она сказала, да, у меня есть немножечко кусочек хлеба, кусок хлеба, у меня есть финики. Если к нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям придет один, то наестся. Хорошо. А если кто-то с ним еще придет, тогда будет мало уже им. То есть не хватит. И потом тоже такая история, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел с людьми. Но это уже другая история. Хорошо. То есть если имама новую приводит, ее вслед за той, но здесь уже другая ситуация. Почему? Потому что там Абу Тальха послал, да, с лепешечками пророку саллаллаху алейхи ва саллям. А здесь она сначала увидела, а потом уже Сулейм сказал, что вот у меня есть то-то и то-то. В этом хадисе, конечно, тоже очень много полезных выводов. В первую очередь, конечно, тоже чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже два, мы сказали, да, чуда. Во-первых, то, что он увеличивался, еда, а во-вторых, то, что он знал, что Аллах, субхану ва тааля, это даст. Потом в этом хадисе то, что постигает пророков из испытаний, из голода и разных трудностей, чтобы они проявили терпение. И от этого награда их больше перед Аллах Субхану Тааля. Поэтому, когда пророку саллаллаху алейхи ва саллям говорили, когда он болел, да вот так тебе сложно, ты так сильно болеешь и мучаешься, он говорил, что от, объяснял, что от этого из-за моего терпения у меня будет больше награды у Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь, конечно, еще важный вывод, что пророк Саллаллаху алейхи ва саллям скрывал то, что он голоден. Это тоже указывает на благородство его нравственности, на то, что он старался обходиться сам, не прося ничего у людей. Хорошо, и он здесь скрывал, люди не знали. Он перевязался и никому ничего не говорил. А люди поняли, что это от голода. Достоинство сподвижников пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, как они переживали за пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, как они заботились о нем здесь. Еще вывод, что сунна или мустахаб, желательно посылать подарок кому-то, даже если мало его. И даже если тот, кому ты посылаешь, этот подарок, он как бы по своему рангу выше, да, выше того, чтобы такие подарки, например, давать, но все равно посылать нужно. Хорошо, потому что в этом укрепление отношений между людьми, и в этом награда от Аллаха Субхану ва Тааля. Потом здесь важный вывод, что ученым людям, уляма, да, следуя примеру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нужно сидеть со своими товарищами, сидеть со своими учениками, да, в мечети, например, как здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разговаривать с ними, рассказывать им, воспитывать их. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Другой вывод, что человек, который готовит угощение, кого-то приглашает, что он выходит встречать гостей, как здесь сделал Абу Тальха. Тоже можно сделать этот вывод. Хорошо. И, конечно, достоинство Сулейм. Когда Абу Тальха сказал, там пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, столько людей с ним, она сказала, Аллаху ва расулю алям, Аллах и его посланник знают лучше. То есть спокойно доверилась, знает, что раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям так делает, значит так надо. Хорошо. Указывает на ее фикх. Фикх, то есть большое понимание религии. Хорошо. Другой вывод тоже можно сделать, что если люди делают какое-то угощение, приглашают много людей, что желательно, чтобы сначала они накормили людей. Да, ну если, конечно, соответствующие такие условия, что нужно сначала накормить людей, потом уже самим есть. Хорошо, то есть сначала позаботиться о людях, потом уже в конце сесть, уже самим поесть, тоже можно сделать и такой вывод. И еще можно сделать вывод, Аллаху алям, что можно называть человека, который не является твоим отцом, он муж твоей матери, не твой отец, можно называть его папа. Хорошо, там батюшка, отец можно назвать. Потому что Анас пришел и сказал Бутархи, как я бата, батюшка, да, у отец. Потому что некоторые спрашивают, зная хукм, зная законоположение о том, что человек не имеет права себя относить к имени неродного отца, думают, что и называть неродного отца нельзя отец. Называть его можно отец, нельзя просто называться его сыном и говорить, я сын такого-то, да, например, если этого приемного отца зовут, предположим, Халид, говорит, я сын Халида. Еще его фамилию убрать, там, его род, к его роду себя причислять. Это харам. Надо причислять себя к своему отцу. Кем бы он ни был, каким бы он ни был, должен причислять только себя к роду своего отца. Не брать имя, отчество, там, фамилию неродного отца. Но называть этого неродного человека отец можно. Хорошо, из уважения просто.